Просто и народ просто пишет, что это просто полный пиздец. У меня на работе чувак взял предзаказ, скачал, поиграл минут 40, сказал, что ну это... Ну, он, короче, там такие эпитеты применял, которые, в принципе, вообще нельзя применять.
Ну, подожди, это даже несмотря на то, что... Ну, мне это представлялось так, что они просто на Ведьмака мод накатили, на третьего. А мне это представлялось так, что...
На
Подожди.
первого Ведьмака.
Я думал, что люди, ну, чисто в стёб игру выпускают, что, типа, это что-то будет из
Нет,
разряда...
нет.
Знаешь, как вот месть
«Русы против
боксера, вот
ящеров»?
такая вот...
Нет, нет. Это люди делали на полном серьезе, получив 260 миллионов рублей от нашего государства. А вот так вот, господа. Так и тратятся деньги.
Помнишь игрушку, когда с одной стороны медведь с молотком, а с другой лесоруб с топором? И вот, вот это вот инновационная разработка собственных игровых консолей России, и вот эта игра для нее, по всей видимости.
Да, это... Причем у людей проблемы с видеокартами, потому что я посмотрел стрим Куплинова, а у Куплинова 3090 стоит, она стоит 200 косарей, и он там, ну, он ограничивает 60 FPS, а NPC там... Все вокруг 60 FPS, а NPC 30.
То есть у него не тянет, да?
Нет, нет, он типа, у него нормально, он смотрит на NPC, которые там между собой общаются, и они прям фрейзят, как будто, не знаю, ну это мультяшная хуйня, про анимация. Там такое ощущение, что только два человека озвучкой занимались. Ну, ребят, ну за 5 миллионов долларов такие игры не делают, ну это правда. Ну это же, ну на самом деле не делают.
Я говорю, я-то думал, что они просто возьмут Ведьмака третьего и накатят просто текстурки.
Ну, кстати, нормальная история была бы, да.
Да. К
Интересно.
сожалению, эта новость, правда, протухнет, пока выйдет в общий доступ наш
Ну,
выпуск.
ничего страшного.
Вот. Но
А, ладно,
как и
что мы
другая
все...
новость, про которую я все равно хочу сказать, потому что
Скажи
аниме
обязательно.
живо
Скажи обязательно.
всегда. А во-первых, а во-вторых, это же напрямую сейчас моя история. Если кто не знает, у меня есть канал на целых 99 подписчиков в Телеграме.
Про
Не
аниме?
на 9... Нет, про коктейли.
А.
Вот. И вышло аниме, которое про коктейли. То есть там реально типа... Ну, про бары, в которых готовят коктейли. Там про
Валер,
барменов и так
я
далее.
тебя за прошлый выпуск еще ненавижу, потому что я посмотрел это «Рубеж Шангрила» прям
Всю до конца,
взахлеб.
все, последнюю
Ну,
смотрел?
сколько вот вышло серий, столько и посмотрел.
Ну, там 25 уже должен был выйти
Ну вот,
первый сезон.
да. И... Подожди, это конец сезона? Такой
Да.
говёный?
Ну, так бывает иногда.
Бля, ну ладно, пиздец.
Коверный.
И начал смотреть этого Ниндзя Камуэ.
И
Ниндзя
как тебе?
Камуэ, ну, слушай,
Но он
хорошо.
эфиксовский.
Не, Адалт Свим.
Вот. Ну, да, можно и так
Adult
сказать.
Swim. Ну, короче, там прям
Adult
очень
Swim.
хорошо. Прям здорово, спасибо. Но я тебя ненавижу, потому что это убийство моего времени.
Ну
А
да.
я президент выдуманной страны, у меня нет времени на это дерьмо. Ладно, ребят, я начну, наверное, гадать на тараканах наконец-то. Это важный просто момент. Мы вообще, в принципе, ради этого собрались, а не ради какого-то говноподела, говнокода и потрясающих аниме-сериалов.
Нам надо, во-первых, я
Поймать
думаю,
таракана для начала нужно,
упомянуть,
присмотреться к нему.
откуда мы эту информацию взяли, будет честно.
А это гуляет по интернету.
А, ну мы-то взяли это из определенного канала.
Мы взяли это из определенного канала, но мы не расшифровываем свои каналы информации, потому что у нас есть подписка на
Ну.
Бусти, на которой вы можете подписаться и узнать, откуда мы взяли этот мем. Ладно, кроме шуток, эту потрясающую фотографию я нашел на просторах паблика «Привет, как дела?» ВК, Телеграм, паблика. А ВК, ну про ВК мы сегодня не будем, потому что ВК себя зашкварило очень сильно, поэтому я увидел это в Телеграме.
Леша,
Ну так
привет.
вот. Ну так вот, поймайте таракана и присмотритесь к нему. Если он бодрый и здоровый, значит, у вас дома все в порядке. А, вообще, в принципе, на самом деле, когда дома тараканы заводятся, мне кажется, это нихуя не в порядке, ну ладно. Квелый. Займитесь своей женой. Она плохо вас кормит. Рыжий. В вас влюблена девушка с огненными волосами. Зеленый. Это к большим деньгам в валюте. Все время шевелит усами. Вы человек энергичный. Замер. Вы философ. Имеет удивленный вид. Окружающие вас
Подожди,
мало ценят.
а как у таракана может быть удивленный вид? У меня больше другой вопрос.
Ты его поймал, и он охуевает, братство, от того, что происходит. Это же логично, блин. Ну.
У меня вот первый вопрос. Квелый — это значит вялый?
Квелый — это значит вялый, да.
А почему нельзя сразу говорить вялый?
Не знаю. Ну, это газетный слог, литературный.
Испуган. Таракан испуган. Вы человек, умеющий настоять на своем. Ярко-синий, рогатый и говорит человеческим голосом. Поздравляем, у вас белая горячка. Но это небольшой такой журналистский юморок. Теперь измерьте его. Заметьте, таракана, не что-то другое. Если длина таракана меньше 1 сантиметра, на вас можно положиться в семейной жизни. Больше 3 сантиметров вы человек ищущий.
Блин,
отпустить. Я не буду читать дальше.
Давай, хватит, перестань. Просто хватит.
У меня что-то начало в голове уже проясняться. Вот закончу. Отпустите таракана. Если он побежит прямо, у вас все еще впереди. Налево вас ждет волнующая встреча. А если он побежит направо, направо вы встретите новый выпуск подкаста «То ли дело прачка». Всем привет. Меня зовут Сережа. Со мной сегодня, как обычно, Валера. Почетный ящер республики Нибиру и знаменитый человек-рыба-амфибия Андрей Бетин. Всем привет, всем пока, всем спасибо. Сегодня мы разговариваем о необычных ебанистических историях, в которые люди верят, которыми люди пользуются и которым люди придают значение. У нас есть канал на Бусти, на котором 2 месяца назад вышел знаменитый выпуск «Ящеры против Кашпировского», в котором мы обсуждали, я просто не знаю, как это правильно назвать, лютую дичь, которую люди вкладывают в свою голову. Мы там говорим и про химтрейлы, мы там говорим про чипирование и прочее. И вот в определенный момент мы подумали, что как будто бы там мы рассказали про это мало, и хотелось бы больше. И вот небольшой сюжетной аркой мы скрестим, свяжем вот этот выпуск и тот выпуск, чтобы вам захотелось послушать и его тоже.
А я думал, Серёг, мы скрестим струи.
Нет, подожди, почему, когда мы пишемся по удаленке, ты говоришь, как Эдвард Розинский, тебе остается только его интонацию взять, и его голос, и все, потому что подача и пауза у тебя прям один в один, как у него.
Ну, я без Эда зато стараюсь, конечно, в этом смысл. Только я трезвый всегда пишу, поэтому мне грустно. Начнем с карт Таро и предсказателей, конечно же, господа.
Господи, ой, вообще, что за история?
HR Таро. Да.
Вы когда скинули это, я офигел.
Я просто сейчас расскажу коротко, да. У меня как-то раз первая жена еще купила карты Таро.
А какие?
Ты у меня спрашиваешь?
Ну да.
Я из-за
там же он их три раза. Есть Кельтский крест делал?
Ты у меня зачем это спрашиваешь? Я думаю, знаю, что...
Ты у меня зачем спрашиваешь, брат?
Просто, на самом деле, там крыша совсем отъехала в этот момент. И с течением времени с этими картами она начала отъезжать. И поэтому, как бы, все. Вот.
Ну, слушай, поэтому... я на самом деле...
Всего этим и закончили.
Нет,
я на самом деле... Чтобы люди понимали предысторию. Одна крупная торговая организация... владеющая кучей магазинов, одно из крупнейших в России по количеству магазинов.
Слушай, по-моему, сейчас крупная самая.
Ну да, крупнейшая по количеству магазинов и по выручке. На одном знаменитом портале по найму работников опубликовала вакансию HR-таролога.
Да, причем, как казалось, это не первоапрельская шутка, а они реально ищут таролога, там, так сказать, один из глав центрального офиса, ну, у него спрашивали, ребята, вы вообще, ну, серьезно? Он сказал, что, ну, да, как бы, вот. Почему нет, когда можно, как говорится? Я просто вот это вот видел только в мемах, когда там, условно, айтишников зовут на работу, и у них там HR-ы могут спросить про гороскоп или еще что-то. Но когда я увидел это реально на том самом сайте с вакансиями и почитал все это, я офигел. Я и понимаю, что...
А почему нет?
Ну, то есть, это дичь, прикинь, там же по, как сказать, это же специалист по найму и развитию будет. Ну, то есть, вот, прикинь, ты крутой спец, вот реально крутой спец. Но тебе вот такая...
Ну, по гороскопу я рыбы, и меня не берут.
Да логично. Даже
я
нет.
Я по гороскопу рысь и вообще по барабану.
Тебе вот девочка, ты... вот, которая, не знаю, 2 года назад или год назад закончила онлайн-курсы по вот этой вот Я не хочу ругаться просто матом, поэтому вот по вот этому вот. И она сидит там, не знаю, картишки раскинула и такая скажет, что, ой, знаете, у него там туз червей, я не знаю, или как там.
Кубок жезлов.
Да-да-да. Или там, ну это...
Король жезлов.
Король жезлов, да.
Кубок слизи, да.
Вот. Вы знаете, если бы я пришел к работодателю, а мне говорят, у нас HR-таролог сейчас раскидает на вас карты, я бы не дожидался, я бы встал и подумал, что
это... Так ты понимаешь, ты можешь об этом не узнать. Хотим, не смотри, как это может проходить?
А Валера не знает, смотри, он такой, знаешь, как в этих, в американских сериалах или фильмах про допросы, он сидит в такой комнате, там сверху этот, вращается вентилятор, который их обдувает. Там сидит чел с приспущенным галстуком и закатанными рукавами, и Валера даже не знает, что его изучает. Не профайлер, а HR-таролог.
Да нет, там на самом деле, может, как, условно говоря, могут приносить резюме просто, то есть ты даже с ними, с этими людьми не будешь контактировать, там ему приносят резюме, и он там сидит, картишки раскидывает и говорит, звать его там на следующий этап или не звать. Ну, то есть, ну, я просто я не знаю, как это еще объяснить. Ну, навряд ли он...
Таро работает удаленно. Там же нужна энергетика или нет?
Нет, а там связь нет.
Что?
Вы вообще в вакансию-то заходили вообще, господа? Конечно, ему предоставляют место с энергией. От него требуют, во-первых, умение поставить защиту, это важно. И самое главное, там есть бонус за точность предсказаний.
Так вот, ну, это на самом деле дичь, но мне кажется, что эта дичь будет набирать обороты, потому что сейчас непонятно вообще... У людей реально едет кукуха. Ну, она у нас давно, в принципе, едет, но сейчас кукуха едет все сильнее и сильнее. Если посмотреть шоу, связанные с Таро, они набирают, ну, или там с гаданиями, вот этой псевдомистикой, они набирают огромные просмотры. Мне кажется, что на Ютубе это вот одни из самых популярных шоу. И для меня просто было удивлением, сколько подписчиков у Ютуб-шоу «Натальная карта».
Да, я охренел тоже, если честно, это пипец вообще.
А что, это просто...
так их теперь везде зовут.
А давайте так, больше, чем у Виктории портфолио или меньше?
Я не знаю, кто это.
Я тоже. Вот и все, в принципе, это ответ на вопрос.
Да, как бы вот ответ на вопрос, да.
Ну вы даете.
Не, Сереж, ну это ты там у нас роешься во всяком, ну,
в помойках.
Вообще-то про нее, между прочим, Собака.ру пишет.
Ну а эти люди...
Про Викторию портфолио, блин,
Я
не знаю, кто это, я не смотрел ни одного выпуска, но у нее там золотая кнопка YouTube.
А у этих ребят сколько уже подписчиков? У них
есть. Рубиновая.
Если бы у них выдавались кнопки, у них, наверное, была бы это платиновая или какая там.
Слушай, а их, по-моему, продолжают выдавать.
Продолжают выдавать, конечно. Не-не-не, продолжают, конечно, их же не, насколько я понимаю, их раньше присылали, а теперь, да.
И теперь присылают.
Единственное, только на российский адрес не можешь заказать, но на импортный без проблем.
На российский приходят.
Да?
Да.
Ну, так нам это не грозит, поэтому я...
Ну, короче, ты зря так.
У меня только платиновая кнопка Яндекса будет.
Я просто к тому, что многие на этой теме начинают хайповать. Ну, хайповать, или уже давно,
конечно,
хайпуют.
Не, ну сейчас просто такая же ситуация, мне кажется, как в условные там в конце 80-х. Ну, абсолютно убираем политику, все. Просто такое же, как это сказать, тревожность постоянная у людей. Тогда тоже было из-за чего тревожиться, сейчас есть из-за чего тревожиться. И поэтому вылезают вот такие вот люди, да, тарологи, экстрасенсы.
Ой, знаешь, пока мы не закончили эту тему, давай спросим у подписчиков, пусть они зайдут к нам в телеграм-канал, то ли дело прачка, и в комментариях под анонсом этого выпуска, когда он выйдет, напишут, хотят ли они увидеть стрим, где мы будем раскладывать пивное Таро.
Обязательно.
А что, интерактив веселый будет?
Да я думаю, что да.
У меня есть перстни такие магические, я вообще прям разоденусь красиво, будет весело.
Вообще не вопрос. Камеры, я думаю, найдем. Это будет круто, я согласен.
Камера на всех найдется.
Короче, ребят, если только подписчики захотят, чтобы мы это сделали.
Камеру найти не проблема.
Я от тебя другого и не ожидал, на самом деле. У тебя,
конечно,
фамилия такая, что...
Потому что я экстрасенсирую сейчас и набираю внутрь себя энергию ЦИ, которую посылаю сквозь ваши экраны. И самое-самое-самое-самое главное, мы забыли об этом сказать в начале выпуска, если во время прослушивания подкаста «То ли дело прачка» поднести к телефону, к ноутбуку, к телевизору банку с негазированной очищенной водой, мы зарядим ее энергией и превратим в пиво. Безалкогольное пиво, без хмеля, солода и дрожжей.
То есть безалкогольный хардсельцер.
Ну, это просто вода. Это вода остается, но не суть.
Но вы почувствуете опьянение легенькое такое.
Конечно. Ну так вот, по поводу экстрасенсорики, на самом деле, если говорить по поводу экстрасенсов, это же, ну, не новая тема отнюдь. Далеко.
Сколько уже сезонов
битвы экстрасенсов?
Конечно же, они скрывают, что это же шоу, что на самом деле они ни хрена там не знают. Там же их, по-моему, даже кто-то разоблачил, как-то слил информацию в сети, я не помню, кто.
А, я думал, по ебальникам настучали и спросили, а это вы предсказали?
Что там, типа, это все исключительно элементы шоу, никаких предсказаний на самом деле нет. Они же вон все сейчас там вот уже совсем дуркуют и совсем дичь дичайшую показывают.
Началось с того, когда Пахома туда позвали. Там в сезоне, я не знаю, каком.
Я вспомнил, кто это говорил. Это говорил один из блогеров, который пародирует других людей постоянно. Он сказал, что... А вообще, как это работает? То есть, когда с реальными людьми происходят выпуски, они сначала идут в семью, да, вот которую там вот их приглашают там для разных там событий, где кто-то пропал там или еще что-то как-то загадочно там погиб, скончался, ну, неважно, да. И сначала у них эти продюсеры там, ну, что-то смотрят, что-то спрашивают, а потом, по сути, передают эту информацию этим экстрасенсам, и они то же самое, иными словами, по-другому это раскладывают, выкладывают. И ну, вот и все.
Вообще профессиональные экстрасенсы, давайте так называть, люди, которые вот этой хуйней зарабатывают деньги себе на жизнь, гадалки, экстрасенсы и так далее, у них задача, они, грубо говоря, ну, они все могли бы работать профайлерами в ФБР. Хорошие, ну, которые да. Реально, которых очень сложно разоблачить. Понятное дело, что экстрасенсов не существует, потому что иначе я забыл, как называется этот фонд, который выделил денег, причем нормально так денег.
Там, по-моему, миллион или что-то больше даже.
Да, ну там нормальные деньги можно заработать, если ты докажешь свои экстрасенсорные способности. Ни один человек до сих пор в мире не доказал. Странно, почему, интересно? А, потому что настоящим экстрасенсам есть что скрывать, потому что они знают, если вы помните сериал...
Потому что экстрасенсам можно Хиромант стать, только если ты мужик и родил, и получил сначала от того фонда деньги, а потом пошел доказывать.
Как будто да. Ну так вот, они на самом деле, вот эти все гадалки и экстрасенсы, они просто хорошие профайлеры. Ну, кто-то лучше, кто-то хуже, и они просто условно там по твоему лицу могут считать какие-то вещи, которые, ну, прям на поверхности лежат.
Да даже не это. Они иногда, ну как, они иногда к себе так располагают, что люди, которые к ним обращаются за помощью, сами выдают, ну, почти всю информацию, а люди просто
манипулируют. Да, и сами этого не замечают, да. А сами не замечают,
это как в серии «Саус Парка» был самый большой говнюк на Земле. Там про какого-то американского экстрасенса было... который типа имел силы, а один из героев, Стэн, доказывал, что каждый может быть экстрасенсом, все это пиздеж и провокация.
Ты очень мне знаешь, что серия. Напомню? Не в плане «Саус Парка». Я когда в университете учился, тогда еще не было вот таких вот там чатов и так далее. То есть там максимум там был Квип, Аськи, ну там Радмин, по-моему, или как он
ты, там ты был королем Аськи?
Вот. Он был ICQ-таролог.
Ага. Вот, и тогда еще активно были, работали форумы, и были еще, если кто помнит, там то Mail.ru чаты, то еще какие-то там чаты.
Mail.ru агент.
Mail.ru агент. До агента еще.
А,
еще
Mail.ru игры были. Помните игры Mail.ru? Вот это вещь была.
Жуки. И мне как-то на почту написал какой-то хрен с горы, с аватаркой какого-то толстого очкастого с этими здесьными усиками мужика.
Таванский?
Нет. И... Сначала какую-то ерунду понаписал непонятную, вот, что-то я ему ответил, и он мне там чуть ли не предсказаний каких-то накидал, и про то, что вот у меня там была там такая проблема в семье, такая проблема со здоровьем, еще какая-то херня, и типа он там какой-то потомственный тоже то ли предсказатель, то ли что-то такое, я сейчас уже за давностью лет детально не упомню, но по сути он накидал настолько, ну, очевидные... как бы темы для любого человека, да, которые, ну, максимально возможны у каждого практически. И потом... А, что он там что-то чуть ли не из Израиля или откуда-то. Ну, короче, типа из другой страны.
И не он, просто он, из Израиля, а с берега Мертвого моря.
Ну, или с Иордания. Короче, вот откуда-то из той части, что он там чуть ли не мессия, короче, и все такое. И не помню, что там, чем эта переписка закончилась, я просто перестал ему на его херню отвечать, по видимости. Но я так понимаю, что там был какой-то разводняк на... Ну, то есть человек, условно говоря, оперируя какими-то очевидными, возможно, фактами или предположениями, втирается в тебе доверие, а потом начинает... у тебя там выпрашивать, возможно, что-то выпрашивать, я не помню.
Если хочешь узнать продолжение, пришли мне деньги на WebMoney.
Ну, что-то типа такого, возможно, я не могу точно сказать.
Тогда уже был WebMoney, кстати?
Блин, да, WebMoney давно появился, вроде как.
И тоже, или он там еще и маг-врач, ну, короче, там такая херобора уже, что я думаю, блядь, ну, на кого я рассчитан?
Шотландский проктолог, маг-врач.
Маг-врач. Не, подожди, ирландский.
Это, по-моему, ирландский. Нет, шотландский. Мак ирландский, это... он был бы оврач.
А, ухар, да-да-да, точно, да.
Вообще, о чем? Оврач,
да. Ну, приставка Мак.
Мак, ну, приставка Мак. Как Макдональдс, знаешь, Макдональдс?
А, господи, ты про это?
Мак-врач, да. Блин, Мак-врач. Блин, ну, на самом деле, многие врачи, и это страшно, они практикуют магические штуки. Вернее, прикрываются своими медицинскими дипломами. Это прям страшно.
А некоторые... Ты думаешь, что ФГДС — это магия, да?
Ой, ребят, никому
не советую. Человека же не может такая штука войти. Ну что это за магия?
Может.
Я знаю, я глотал 18 лет.
18 лет подряд?
А ФГДС сделал 18 лет. 18 лет, да, был дел.
Да я тоже, на самом деле, очень часто, наверное, раз 6 или 7 за свою жизнь.
Ну, такая штука сама.
Да, вообще никому не советую,
врагу,
да.
Врагу не пожелаешь, да.
Мне кажется, хуже, если только вот этот шланг в очко будут засовывать. Вот,
это называется колоноскопия.
Да,
и я сейчас вот... ее даже делают с анестезией, потому что это, возможно, хуже, я не знаю, не пробовал, возможно, хуже не столько физически, сколько психологически.
Так, оказывается, ФГДС тоже с анестезией делают.
Да, мне делали как бы 18 лет, это 17 лет назад было, да.
А мне нет.
И мне нет, ее 3 или 4 раза делали, и это отвратительная, да? Херня, потому что, да, неделю горло болело.
Вот, да.
Да, слушайте, тоже... и даже с анестезией, когда тебе делают, это все равно ни хрена неприятная штука. Ты как дебил в слюнях весь.
Слушай,
все течет. Короче, мерзко.
Ну, ладно, у нас сегодня выпуск не облевотен. Хотя.
Да ко мне, нет. Мы по поводу ФГДС заговорили, экологично, перешли к знахарям. Смотрели первые 2 сезона знахаря.
Уже не про знахаря, там про боевик же.
Подожди, есть знахарь, который боевик, а есть знахарь, который нейрохирург, который попал в автокатастрофу и потерял память и стал знахарем в деревне.
А видели... Я знаю, это Доктор Стрэндж называется.
А видели истории, когда чуваки типа якобы достают какую-то херню из тебя без инвазивного вмешательства?
Это сериал, это фильм «Константин» был, там вот чувак доставал из людей.
Да-да-да, но не, они там типа, ну на самом деле они там достают из тебя куриные всякие желудки, печени, ну и там всякие органы вот такие непонятные, но они это под видом опухоли делают. Так. Ребята.
В смысле, еще раз, что?
Ну, в смысле? Ну, ты ни разу не видел? Они прячут у себя в руках какой-нибудь там орган птичий. Они делают манипуляции, знаешь, там типа на живот тебе сильно давят, потом херак, и достают из тебя какую-то вот черную непонятную херню, а это там куриная печень, например. Но выглядит она же склизкая такая вся. Выглядит, как будто это опухоль. Они такие, вот, мы из тебя опухоль достали, все дела.
Бля, и кто-то в это верит?
Да. В Азии, слушай, это лет 20 или 30 назад было вообще прям... Ну, тут не то, что в самой Азии, в Азию ездили к таким, типа, людям, чтобы они им там, типа, достали какие-то опухоли.
Да это хиллеры называются.
Ну так... Про знахарей. Про знахарей. Я еще что хотел сказать. Вот есть всякие вот эти бабки, к которым ездят неизлечимые болезни лечить. Это вообще...
Это скорая помощь обычно ездит, да? Мне кажется. И родственники вызывают, там уже бабка... Ну, действительно, все. Ну, нужно понять, простить, а они все как-то во что-то, не знаю, они от медицины требуют невозможного просто.
Да нет, ты меня не понял, походу. Людей везут больных, которым не может помочь медицина, каким-нибудь старухам.
Да, к старухам. И бабка выйдет сейчас, демон травы.
Мочевой компресс.
Демон травы. Демон травы потолчет.
Так, нет, кошка должна жить где-нибудь в глуши, куда не проедет каждая машина.
Кошка
под луной. Быть слепой и дать тебе попить какой-нибудь святой воды, которая, возможно, из-под дома у нее там.
Ребят, мы забываем классическую фразу. Русская моча против скальпеля врача. Это вот...
Я не знал такую фразу.
Да, это самое лучшее, что может быть.
Я первый раз слышу, если честно.
Если что, это не серьезно. Если у вас что-то болит, обязательно обращайтесь за врачебной помощью. Хотя меня больше пугают врачи-гомеопаты. Вот это вот самое страшное для меня.
Так, ну, гомеопаты, это я рассказывал в выпуске про свою одноклассницу. Меня пугают другие
врачи. Так нет, меня пугают врачи, именно врач. То есть представь, у тебя вот врач.
Так врача-гомеопата по сути своей не может существовать.
Нет, я имею в виду врач-гомеопат. То есть прикинь, у тебя какой-то терапевт. Или там еще какой-то невролог, я знаю таких, как бы, сталкивался с такими врачами, которые тебе впаривают гомеопатию. Но для меня это страшно.
Слушай, это лучше, чем когда ты ходишь каким-нибудь домашним костоправом с их какими-нибудь устройствами, которые там из Старой Руси, блин, придумали.
Да-да-да.
Вы про вилла это видели вообще, что это такое?
Нет.
Виллояд, что?
Нет, про вилла, вот. Ну, типа, как провиснуть,
Провилла,
это провилло.
Да-да-да-да-да.
Вот. Это вот история, когда... Вы же фильмы с Жан-Клодом Ван Даммом видели, когда его растяжку делали, да, вот, растягивая там ноги какими-то непонятными там канатами с какими-то устройствами.
Я понял, о чём ты.
Когда есть... Да, а есть человек, которому руки-ноги привязывают.
Ну, типа, на дыбы берут, короче, так вот.
Да-да-да, и он виснет там то животом вперед, то спиной вперед, и якобы там он лечит позвоночник и все остальное. Ну, это же вообще дичь какая-то, лютая причем.
Ну, я... У нас, понимаешь, это... у нас проблема частично образования, частично людей, ну, мне кажется, как будто бы финансы. То есть пойти к хорошему врачу, он далеко не у всех ОМС есть деньги.
Может. Люди по ОМС могут сходить.
Слушай, ОМС хорошо работает в Москве, не знаю, как работает в Питере, честно скажу, но...
От района к району, если ты... просто чем меньше город, ну так...
Я тебе говорю, вот в пригороде, вернее, не в пригороде, а в областях вокруг Москвы, то есть в центральном регионе, там, Брянские, Смоленские области и так далее, попасть по ОМС, во-первых, в больницу, это будет огромным счастьем тебе вообще, если ты попадешь, а во-вторых, тебе еще... Не знаю, втройне повезет, если ты попадешь к нормальному врачу по ОМС.
А в этих областях скрывают тщательно номера Министерства здравоохранения, да?
Тут региона? Даже не Министерство здравоохранения.
Ты понимаешь, ты столько. Не знаешь. Ну, то есть ты придешь, тебе
ПСС.
Ну, тебе
есть определенные правила. Есть определенные правила оказания медицинской помощи. Если тебе ее не оказывают, ты звонишь в страховую. Вот. Недавно читал историю, как кому-то там где-то назначили на октябрь месяц вот то ли УЗИ, то ли рентген. Это все хуета. Есть определенные сроки. Если эти сроки не выполняются, звонишь в страховую, страховая решает этот вопрос, и ты можешь даже попасть в частную клинику, которая в том числе, они точно так же работают по программе ОМС. ОМС
там
это рентген, страховая. Это
страховая. Там столько-то дней, да.
Это страховая есть. Медицина, и страховщик главной страны нашей, у нас же любят вот эти мегаломанские проекты все, федеральная вот эта служба страхования, ну, она сейчас как-то по-другому называется, они, значит, выбьют тебе место просто в другом стационаре, выбьют место в другой клинике, не, ну, в зависимости от того, что тебе надо. Есть сроки, и все, и пожалуйста.
Ну, понимаешь, не все это
знают. Мы в районе долго очень жаловались, и теперь в итоге поликлиника, которая обслуживает наш микрорайон, она одна из лучших в городе, у нее там куча грамот и так далее. А у меня коллеги также на работе. О, дали ДМС, все, теперь заживем этой. И по ОМС точно так же можно жить. Я не скрою, что ДМС это круто, и там... Она быстрее, естественно, но и у нас и обычная медицина страховая, бесплатная, как ее любят называть, она точно так же, она нормально работает.
Я говорю, не просто все знают про это, понимаешь?
Я знаю.
Да, это другое. Если люди будут слушать? А по поводу того, что ДМС это круто, подкаст. Подождите, дайте я все-таки довставлю в эту тему. И иногда ДМС работает так, что вот зная, что у тебя есть определенный лимит по сумме, который тебе дала твоя страховая дополнительная, да, медицинская страховая, и начинают тебе придумывать или оттягивать как можно дальше момент выздоровления твоего.
О, да.
Что выкачать из ДМС ДМС, по ДМС и страховой тоже любят наши клиники. Частные вообще особенно.
Но, слушай, иногда бывает, зависит, короче,
Куфовская тема началась,
короче. Полтора месяца ставить временные пломбы просто. Ой, ну я, наверное, еще раз временную поставлю. А нахуя, блядь, я к тебе, блядь, за временными хожу, ты мне зуб-то залечи.
Ну, это по поводу стоматологии тут ничего не могу сказать.
ДМС зубами, нет, ДМС зубами это кайф. Я не спорю, что, наверное, смысл в ДМС чисто только ради зубной помощи.
Да но... нет, хз, я, ну, мне же когда жены... надо, я хожу в ДМС.
Сколько? Мне, 10?
Знаешь, сразу
я сейчас лечу
кучу анализов ДМС.
Делают. У меня у жены 11 лет назад был ДМС на работе, она его получила, сходила, у нее что-то шея немножко болела, из-за этого затылок в голове. В итоге полгода она якобы лечилась, а по факту просто нужно было плаванием заняться, чтобы мышцы начали работать, потому что они работали плохо, забивались и отдавали просто в голову, вот и все. Но в ДМС там прям какие-то истории придумывали про сужающиеся сосуды. И что тут говорить?
В этой части выпуска мы хотели бы
передать привет Александру Владимировичу Рассказчикову, нашему любимому подписчику из города Воронеж.
И для Александр. Него звучит песня.
И Цака Ципера «Дымок».
«Дымок».
Запрещена на территории Российской Федерации.
Слушай, ладно. По-моему, ее вернули сейчас, она в
свободном
доступе.
Вернули. Вернули песню, а мы возвращаемся во втором блоке. И этот блок у нас удивительно неожиданный и очень прикольный, потому что здесь мы будем перечислять городские легенды, которые скинули наши дорогие, уважаемые подписчики в нашем
телеграм-канале.
Да, в нашем телеграм-канале, на который обязательно нужно подписаться.
Телеграм так и называется, то ли дело прачка.
Ссылка есть в описании любого выпуска и в описании подкаста всегда.
Пожалуйста, подписывайтесь, там все анонсы, плюс еще всякие интересные новости, и смешные картинки и не только.
Веселые картинки.
Для кого я стараюсь? Для кого?
Не, ну мемчики так-то топовые.
Спасибо. Спасибо. Конечно, конечно, конечно. Мемчики топовые, и начнем, наверное, с самой жизнеутверждающей истории, которую прислал нам Just Call Me Dude. I'm Danny Dyer. No, this is the football factory. Fucking. А вы не знаете, кто такой Danny Dyer и футбольная фабрика футбола?
Ты что-то сейчас там переел?
Я кокни.
Он таким родился.
Зачитываю историю. Зачитываю историю. В детстве я жил в Волгоградской области. Там был большой химкомплекс, который, как и все в 90-е, был похерен и заброшен. И в нашей местной газете написали, что там живут бомжи, которые пьют там воду, в которую попал метионин. И они мутировали. Еще и фото каких-то налепили в статью. Газета-то черно-белая. Ажиотаж был дикий. Даже пришлось допечатывать тираж, потому что всему городу не хватило этого выпуска. Год 97-98. Метионин — это вроде добавка пищевая для кур. Потом, правда, написали, что эта шутка к 1 апреля была.
Ну, слушай, я думаю, везде были такие заводы, еще какие-нибудь там заброшки, где якобы...
Не мастор!
Ну, типа, жили какие-нибудь там...
Нихуя себе, я вспомнил-то, а?
Какие-то
мутанты. Ховринская больница, блядь!
Это же вот первое десятилетие после развала Советского Союза.
После Рождества Христова, да?
Там многие заводы просто перестали быть нужны. Реально. То есть таких заводов становилось прям много.
Логистические цепочки. А заметили, как мы носку в тему снова переехали?
Да.
Логистические цепочки. Ну, я понимаю, что логистические цепочки.
Сука, блядь. Вот купили микрофон и теперь перебивают,
пидорасы. И ты даже не можешь ножом пырнуть его, потому что он далеко сидит.
Вот, да. Вот именно. Блядь, еще и смысле, сука, сбил, блядь, со своим говном. Короче, этот Заводы закрываются, у людей как раз, вот как мы говорили вот недавно, о тревожности, да, ну, то есть еще неопределенность большая в стране, и она, ну, еще не устаканилась ничего. Естественно, вот такие вот легенды рождались, и как шутка, и как не шутка, и реально было много бомжей. Ну, правда, людей много оставалось без места жительства, и они реально жили на всяких заброшках, ну, потому что там где-то может быть еще тепло, там где-то еще можно укрыться от, так скажем, воздействия внешней среды. Поэтому и легенды соответствующие рождались. Естественно, они не хотели, чтобы им кто-то тревожил. Поэтому они ходили и пугали там детей и просто любых других зевак. Поэтому история вполне себе... Ну, это, конечно, то, что мутация, люди охотно в это верят. Это же интересно, это же необычно. Почему бы в такое не поверить?
На самом деле, это был очень-очень ранний прогрев к игре «Сталкер».
Это был, знаете, к чему ранний прогрев? По поводу того, что сейчас Валера сказал. К сериалу «Fallout». Потому что лучшая жизнь в убежище 271.
Я ни в Fallout никогда не играл. Ни в Сталкера никогда не играл.
Блин, ты чё? Ты
маслины не ловил? Ни красной ртутью не торговал, Валерий.
Я про красную ртуть тоже ничего не знаю.
А ты не знаешь этой истории, типа, про красную ртуть?
Вообще не представляю, что это, если
да,
честно.
Да, ее нам прислал еще один подписчик тоже с ником, связанным с Дюдь. Может быть, это агенты Юрия Дудя нам признанного?
Нет.
Иностранного агента в Российской Федерации.
Это фанаты коктейля «Белый русский».
Возможно, 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 возможно. В общем, суть вообще истории про красную ртуть, она достаточно простая, потому что по факту в итоге все оказалось максимально прозаично. В общем, суть красной ртути в чем? Многофункциональный катализатор — это несуществующая аллотропная модификация ртути, якобы одна из последних военных разработок СССР, наиболее коммерчески успешный из вымышленных материалов. Там гаусс-пушку можно... В общем, можно было все, что угодно делать с красной ртутью. Ей люди пытались торговать, это правда. Жулики, торговали всякой хуйтой. Да, блядь, да ты... Как ты не понимаешь? Это то же самое, история, грубо говоря, в том же самом, история такая же, как и история с человеком, которому цыгане продали биткоин.
Я и историю про цыган и биткоин тоже не в курсе.
Но они продали монету с надписью буквы, ну, с буквой Б.
Причем это было
в Волжинске. Это то же самое абсолютно. Рассказывали эти истории про красную ртуть, якобы под ее видом, какую-то хуету продавали под видом красной ртути.
Так а что она делала? Для чего ее продавали? Вот,
ну, это типа суперразработка, Вот, да, давай так.
Вот тебе нахуя суперразработка нужна будет вот в твоей жизни?
А ей можно что угодно лечить, если будешь добавлять, если ты здоров и будешь добавлять ее в еду, там, не знаю, у тебя суперсилы откроются. Ну, там реально там столько мифов было. Вот все, что хочешь, можно сделать с красной
ртутью. Это вещь, которая все, что хочешь, но кроме шуток, на самом деле, чтобы вы понимали, под видом красной ртути, это же разработка военных ученых из СССР.
Короче, ты становился как Капитан Америка в Америке, правильно?
Да, ты становился как... Ты мог стать Капитаном Америка, ты мог стать майором Прониным, если будем вот... максимально точными и аутентичными ребятами. До майора Грома еще остается 30 лет, а майор Пронин на тот момент на слуху. Но кроме
шуток... У него еще и красные волосы были.
Да,
заметьте,
кроме шуток.
Кстати.
Да, да, да.
Да.
Кроме
ты
шуток,
что, не помнишь?
Кроме шуток, не только мошенники использовали эту историю, а также использовали эту историю всякие прохиндеи, которые в 90-х расхищали военно-промышленный комплекс Российской Федерации, потому что они под видом красной ртути, то есть, ну, вымышленной хуйни, вывозили в том числе даже иногда и оружейный плутоний.
Нормально. Ну, а чё?
Под ее видом золото. Ну, то есть, грубо говоря, все, что можно было замаскировать под красную ртуть, ну, вот, собственно говоря, этим и пользовались. Кто-то это использовал для того, чтобы мошенническим способом обогатиться, а кто-то, чтобы под видом ненужной хуйни вывозить из страны в том числе и богатые ее запасы.
Понятно. Вот, к слову...
Дикая история. Дикая.
Да. Дикая история, конечно. Истории максимально дичайшие сегодня.
Да не, они в итоге, мы их, получается, раскладываем логично, вот, и как будто бы людям станет меньше жить интересно, потому что...
Людям не станет меньше жить интересно. Знаете почему? Помните 1812 год?
Конечно, помним.
Конечно.
Это же как вчера, да.
Андрей глядел в серое небо Аустерлица. Это было, правда, нет, до 1812.
В смысле, я был возле Бородино.
Это «Война и мир». Лев Николаевич Толстой, я сейчас процитировал.
Сережа.
Да.
Ты что, самый умный?
Нет. Я причем не точно процитировал.
Тебя идет.
Это идет, как
говорится. Ребят, я уже говорил, вы в эти темы со мной не играете. Я вас всех за это.
Ну так вот, все прекрасно знают, что в 1812 году человечество подошло к пику своего могущества. Летательные аппараты, летающие машины, царство атома кругом, нефть не нужна, то есть динозавры не нужны. В общем-то, мир в просвещении, люди рождаются с IQ 180 к 25 годам за счет нейрочипов, имеют IQ 250 и все знания мира. А в этот самый момент произошла знаменитая ядерная бомбардировка 7-м легионом космодесантников императора. И, собственно говоря, после этого вот человечество начало возрождаться заново, и вот сейчас мы живем в 21 веке, но мы потомки тех самых людей, которых уничтожила ядерная бомбардировка в 1812 году.
На самом деле, я в эту же тему вклиниваюсь. Есть еще теория, что якобы индийский вот эти, ну, весь индийский эпос, он рассказывает про как раз тоже про ядерную войну, что вот эти все их там боги и герои индийского эпоса, они там летали на железных колесницах, что можно понять, что типа какие-то там суперсовременные летательные аппараты, и что у них тоже типа было ядерное оружие. Так что еще до 1812 года была ядерная
война. Это была первая.
Это первая, да, ядерная,
а 1812
война. Это вторая, да.
Это отечественная. Это отечественная ядерная война 1812 года.
Отечественная ядерная война. То есть вы хотите сказать, что всю историю там до нашей эры и все остальное, это уже писали после того, как первые там эмбрионы, да, которые сохранились, там превратились, да, в человека, не, да, просто для того, чтобы создать легенду, правильно понимаю?
Да.
Слушайте, ну давайте так.
То есть мы сейчас опять так вернемся к нашему выпуску на Бусти про этот мировое правительство, да?
Так тут дело даже не в мировом правительстве. Ну, в Horizon многие из нас играли, знают, что там история вся. В чем? Здесь то же самое абсолютно.
Слушай, ну там она нормально написана.
Так, а, понимаешь, жизнь, как говорится, лучший режиссер.
Короче, я понял, выжили только те, кто не владел технологиями, и поэтому и пришлось постигать все заново.
Нет, почему? Россия владела технологиями, но тоже выжила.
Ну подожди, да нет.
Я имею пришлось в виду,
что люди не в глобальном смысле, а технологии, конкретных людей.
Технологии
пришлось сокрыть. Потому что сейчас мы почему не летаем? Почему сейчас нет этого эры атома?
Технологии пришлось сокрыть.
Понятно.
Мировое правительство держало нас в незнании. Но один ренегат из мирового правительства теневого, Владимир Ильич Ленин, в опломбированном вагоне из Швейцарии прямиком.
Подожди, из Германии.
Из Германии прямиком. В 1917 году прибыл в Петроград и приоткрыл. Вот вы думаете, что сталинские вот эти суперкрутые стройки это люди строили? Вы думаете, что это все люди строили? Нет, это не люди строили. Понятное дело, что пришельцы помогали Сталину. Это вполне логично, потому что их задать. Есть пришельцы, которые против Земли и против России, а есть те пришельцы, которые за.
Сережа, ты какую-то херню несешь. Короче.
То есть, начинали вы не с херни, а с
херни. Смотри,
Сереж. Серёжки прям писали.
Сереж, смотри, есть фотографии Петербурга до начала 19 века. И есть. Там на всех улицах нет людей, города пустые. При этом вот эта вся архитектура, она осталась. А где-то с середины 19 века на фотографиях начали появляться люди. Как ты думаешь, почему?
Я думаю, что химическая реакция на фотографиях...
Нет, потому что они, люди, приехали в Петербург, в пустой. А город до этого был построен великанами. Ну, то есть, ты думаешь, люди могут построить такие огромные дома и здания? Тот же самый Исаакий. Ну, серьезно,
знаете,
ты вспомнил, колонны видел какие там здоровые? Это строили великаны.
Вот. Они же построили еще и дольмены, бляха-муха, вот эти великаны. Потому что
видели камни
на дольменах.
Да.
Их же нельзя было ничем.
Это не развитые
великаны. Сереж, инопланетян не существует, а великаны были.
Куда же они делись-то?
Они погибли, как и мамонты. Понимаешь, у тебя чем больше органин, тем больше ему нужно пропитание, а, так сказать, Ленинградская область, она достаточно суровая такая, тут особо-то и не разгуляешься. И они просто от нехватки пищи вымерли, и все.
То есть вот про Гулливера это же на самом деле не сказка.
Тогда в этой сказке про Гулливеров люди — это вот эти лилипуты. Вот.
Это мы про нас пытались... история. Да, мы тут пытались это логически как-то этот истории развить, а тут наоборот.
Логически не получилось.
Да, разогнали в другую сторону совсем.
Я на самом деле не понимаю, откуда берутся мифы про великанов, если честно. И я не могу их даже вообще, в принципе, сопоставить ни с чем.
Слушай, ну откуда же берется миф, вот как нам написал, и опять же, этот чувак Дудь. Вот. И Крип Крэп, который про закопанные города писал.
Да.
Да.
Ну это кто-то же эти города закопал.
Вот, я тебе больше скажу, вот есть же люди, вот у меня есть друг, он в какой-то определенный момент в эту теорию заговора, ну прям на полных серьезных щах разгонял.
А в чем смысл город-то закапывать? Можете мне объяснить?
Ну, типа, не в этом суть. Не то, что не специально закопали, а то, что раньше, типа, строили...
Случайно копали. Копали, короче.
Нет, да подожди, да, я говорю. А потом то ли намыло, то ли потоп был, то ли еще что, и целый там слой грунта, короче, намыло, и он встал.
А это поэтому под илом находят, да, старые этажи вот эти?
Да. На самом деле, питерский, так сказать, центр... Он не там 4-5-этажный, там еще 5 этажей под землей. Да нет, там 5 этажей под землей еще. Просто мы об этом не знаем. А элита, она знает, она живет под городом.
Это просто я к чему? Вот у нас в Новороссийске есть
дома. Поэтому снега не видели, да?
Они ровно, вот перпендикулярно стоят, правильно? И при этом у них вот окно может там напополам, ну, то есть часть окна в асфальт упирается. И часть окна в земле, часть наружу. Но это не значит, что это его намыло грунтом.
Ну, на самом
деле херовые были. Вот,
на самом деле люди, я очень сильно удивляюсь, когда ты людям начинаешь объяснять, что, например, были плохие технологии строительства, что там фундамент плохой закладывался, что вот с фотографиями, что просто тупо раньше снимали, ну, на более длинные выдержки, ну, технология была такая, не могли сделать как бы выдержку короче, а со временем она там укорачивалась и так далее. То есть первые там первые фотоаппараты, которые были там, ну ладно, не первые, но условно говоря, в начале там 19 века у них там выдержка была несколько секунд, десятков даже, а через там 20-30 лет уже на единицы пошло. Сейчас у нас там на мобильниках, там, не знаю, десятитысячные, по-моему, если... Ну, тысячные точно, десятитысячные вроде тоже снимают, надо будет посмотреть на выдержку. Но люди, когда ты им это начинаешь объяснять, они такие типа, да нет, это все типа там придумали, ты что-то всю херню несешь. То есть люди просто, они самую простую версию, вот они будут категорически отвергать ее.
Самая простая версия всегда неверная.
Нет, самую простую версию обычно сложнее всего понять.
Да, в смысле, но ну, это в том числе, технология. Это в том числе, конечно, это так работает, к сожалению. Ну,
просто словом технология, ты же ничего не поймешь. Вот так если нет, ну, ты углубишься нет, в тему, да?
Так ты углубишься в тему
и попытаешься разобраться. Для этого, во-первых, нужно приложить усилия. Во-вторых, ну, не всем дано иногда познать, там, как эта технология работает. Ну, всякое бывает, да?
Ну, хорошо, по поводу фундамента. Поверить,
закопанный город?
Ну, подожди, по поводу фундамента, ты просто говоришь, у людей, ну... Блин, они, не знаю, с вилами и лопатами там, условно говоря, месили. А сейчас у нас там есть куча всяких заводов, где там контроль качества и так далее, и цемент. А там люди, ну, не знаю, взяли извести какой-нибудь, намешали с говном, блядь, собачьим. И вот из этого фундамент сделали. Ну, то есть, ну, это
хорошо, если пример. С собачьим.
Ну, а чтобы он, это точно, для богатых, чтобы он точно устоял, фундамент сделали огромным, а когда поняли, что он нормально стоит, просто в полу продолбили дырку, и вот тебе, пожалуйста.
Ну, условно. Но я просто к тому, что вот конкретно с вопрос вот с вот этими закопанными городами, тот вопрос фундамента, я думаю, ну, почти все люди, причем в историю про фундамент верят в основном, знаешь, какие-то там 40-летые скуфы жесткие, и они обычно, ну, мне кажется, должны шарить немного в строительстве, ну, таком банальном.
Они шарят только в строительстве, ну, в факторию.
Нет. Вот чаще всего, кто об этом говорит, он абсолютно не шарит в этих вещах. Или не хочет шарить, или не хочет даже думать о том, что... Ну, он ходит... иногда люди не включают логику, потому что зачем?
Да людям легенда нужна тоже. В том... Вы забываете самое главное.
Зачем? Для людей...
Да, ну, людям хочется верить в какую-то... Знаете, есть же люди, которые... Ты не хочешь чувствовать себя одиноким. все прекрасно знают о том, что через несколько миллиардов же лет, да, солнце потухнет, и все, и пизда нам всем.
Оно не, вот, оно мы, не потухнет. Оно, просто...
оно расширится, оно расширится.
Оно расширится,
ну,
да, да,
и... да. Ну, я просто максимально утрирую сейчас, максимально просто объясняю. И все, и наступит тепловая смерть Вселенной. И нам нужно
тепловая
будет.
Тепловая смерть Вселенной наступит гораздо позже.
Ну, она. Ты меня не понял. Я максимально сейчас утрирую.
Я душню просто пиздец.
Я понимаю, я понимаю.
У тебя там что, жена
в клеточке Земля 100% сдохнет через несколько миллиардов лет. Вся Вселенная сдохнет, как минимум, ну, там, через несколько, через десяток миллиардов лет.
Нет.
Из-за... Да.
Нет. В том-то и дело, что звезды-то новые появляются, и появляются, мы не знаем, когда.
Ну, это вот в том-то вопрос. И дело.
Что... В том-то и дело,
пока,
что
это пока
тепловая смерть Вселенной, она хз вообще когда наступит.
А ты видел новость? Ну,
нам нужно съебаться уже.
Что у нас, там вот в 50 тысячах световых лет от нас взорвалась там в каком-то году звезда и...
По имени Солнца?
Блять, да. И...
По-моему...
Вот как раз когда Цой умер, да, вот тогда и взорвалась.
В смысле?
Если и нас... типа вот донесла нам одному из верхних слоев атмосферы типа значительный урон. И типа если бы она была на расстоянии тех звезд, которые мы видим, да, хотя бы, то типа Земли бы не стало.
А ты можешь эту новость кинуть? Потому что если бы какая-то звезда 50 лет умерла...
50 тысяч лет.
А, 50 тысяч лет? А, ну ладно.
Да, 50 тысячах световых лет.
Я просто потому что вот когда звезда будет. Вот где-то рядом с нами умрет, там я не помню, у нас рядом где-то есть какая-то звезда, которая потенциально может в любой момент бахнуть. Я забыл, как называется. И астрономы ждут ее смерти по той простой причине, что у нас это будет вообще невероятное астрономическое событие. Это будет вот видно, ну, и днем, и ночью, условно говоря, если звезда будет погибать. Ну, днем, может быть, не факт, но ночью это будет прям супер ярко светить и красиво.
Ну, так вот.
Сейчас вряд ли уже я найду.
Ну, ладно, так забей. Вот. Возвращаясь к теме и людям. Почему люди верят в инопланетян? Потому что им... Важно понимать, что мы не одиноки во Вселенной. Почему люди верят в какие-то сверхъестественные силы? Потому что им не хватает решительности в жизни. Почему люди верят, что в переселение душ, еще во что-то? Потому что мы приходим из пустоты и уходим в пустоту, к сожалению. К счастью.
Ну, мне еще кажется, что, знаешь,
очень сложно объяснить. Мы единственное разумное существо на планете.
Слушай, по поводу...
Абсолютно другое. Абсолютно другое, оно, ну, по оно не похоже на...
По поводу других жизней, Сереж, мне кажется, тут еще ситуация такая, что ты такой, ну, в этой жизни я поебланю, а в следующей я уже там что-нибудь, знаешь, сделаю.
Да, с понедельника начнем худеть и перестанем жрать колбасу, понятное дело.
Да, и займемся подкастом.
Да, не все могут так, да. И так тут даже дело не в ебланстве. Людям просто очень сложно воспринимать то, что человек сам по себе, что бы кто ни говорил, но все-таки это действительно, даже хотя бы с точки зрения разума, второй сигнальной системы и многих-многих еще ништяков, это венец творения. А при этом, при всем, на Земле как будто бы после ядерной катастрофы останутся только мох и тараканы.
Бля, вам двоим нужно форточки открыть, честное слово.
Да нет, ну и как я объясняю логику людей.
Да, я понимаю. Тогда скажи, какая логика работает у тех людей, которые разогнали историю про то, что Пушкин и Дюма — это один и тот же человек.
Это топ.
Потому что до того, как нам это, блядь, ты, сука, дай туда говорить, блядь, ой, Кайтон. До того, как нам написали об этом, если вы помните, я еще в нашем чатике об этом написал, потому что эту историю я прям знаю давно, я прям видел кучу конспирологических историй, и есть прям целая огромная статья, она гуляет по интернету много где, что типа Дюма появился там в определенный год, по-моему, в 1830 году, и выдавал там свои истории, ну, свои эти писания там, точнее, типа, не сам их там
писание,
публиковал, а
писание.
Что, типа, ходил кто-то другой, типа, и его там предлагал в разные издания, его там эти, ну, новеллы, повести, не знаю, как они называются. И якобы как раз примерно в это же время младший брат Пушкина, Сергея Александровича, Александр Сергеевича, точнее, также поехал во Францию примерно в это же время и куда-то пропал из Российской империи. Ну, короче, а что в 1837 году Пушкин по заданию Николая II, да, тогда, по-моему, был? Я не помню.
Николай I.
Первый, да, по заданию Николая Первого поехал как тайный агент в эту же Францию и принял облик Александра Дюмы. Ну, там такая, там еще там такой разгон, просто.
Ну, давайте она. Так, они оба имеют негритянскую
африканские
кровь.
Корни, да.
Африканские корни. Дюма, кстати, не совсем африканские корни имеет. Я, насколько помню, у него один из предков негр с Кариб.
А не с Конго?
Не знаю. Надо гуглить. Ну, не суть. Они оба негры. Один талантливый поэт, другой бесталанный писатель. То есть, ну, логично, что вы прозу Пушкина читали.
То есть, подожди, кто бесталанный писатель, простите?
Дюма.
А как же «Три мушкетера» и «Д'Артаньян»?
Да хуйня это полная. Ну, кроме шуток, на самом деле, ну, для меня это... Там... Мария Сесета Дюма была чернокожей рабыней с острова Гаити.
А, о, Гаити.
Гаити. Самое странное государство на самом деле в мире, мне кажется.
Нет, далеко не странно. Если мы туда начнем углубляться, то ты вообще охренеешь.
Ну так вот, и это нормальная на самом деле теория заговора, это мистификация о том, что Пушкин — это тайный агент Николая Первого под видом Александра Дюма. Все логично, все разумно. Человек в железной маске был двойником короля. Значит, вот так и произошло.
Подожди, а «Граф Монте-Кристо» тоже же Дюма написал?
Да.
И вот там тоже что-то, короче, приплетали. Вот вспомнил
Пушкина.
Я еще, что... Нет, ну то, что типа он как раз в этой истории, типа, тоже там как-то вот намекает на то, что он, типа, Александр Пушкин.
Там, блин. Вспомни, помните историю про 25-й кадр?
Я знаю
так,
про какой-то...
О, кстати, во! По поводу 25-го кадра, это вообще топ. Буквально недавно начали форсить ну, во всех каналах исследования, что, оказывается, есть люди, которые воспринимают там больше 30 кадров в секунду. Во-первых, мы, в принципе, 30 FPS воспринимаем, ну, большинство людей вполне нормально. А есть люди, которые там, типа, до... Там что-то, по-моему, до 60 или
я видел, больше. Да.
Вот. Ну, то есть, условно говоря, то есть...
Около 60, да, крутится
все. Было, типа, ну, провели исследование, что там как, они, ну, с разной частотой кадров меняли цвет. Типа, ну, там, мигал белый свет, и у испытуемых спрашивали, когда для них они вот этих миганий не видели. И у многих людей они там уже даже больше 30 FPS. И вот эта вот история про 25-й кадр, потому что раньше же, я так понимаю, вся картинка там на кассетах и, по-моему, видеовещание.
Телек,
да. Они, по-моему, в 24 кадрах, собственно, и были.
Но ну, как 25-й кадр тебе гамбургер или призыв голосовать за Зюганова вставляли. Логично.
Поэтому такими долбоебами выросли.
Да, так вот, и возвращаясь к Александру Дюма, как, объясняю Валере, как Александр Дюма доказал, что он Пушкин.
Доказывал, что... Мне это объяснять.
У него была так называемая полуторная страница, чтобы ты понимал. Ты
она читаешь, склеивалась?
Первая, вторая, третья, и блум, неожиданно у тебя появлялась, и тут же сразу рассыпалась, опадала как раз, где стихи Пушкина были написаны.
Ну, звучит,
это я говорю как человек, который правдиво. Лично сжег второй том «Мертвых душ».
Звучит правдиво.
Конечно.
Лично сжег в душе «Мертвый том».
Мне на самом деле, я извиняюсь, просто вот очень хочу это обсудить. Нам прислала Ольга тему про то, что Луна — это голограмма, которая проецируется пирамидами в Египте. Я это просто первый раз слышу. Но это настолько красиво.
Так это правда. Такое
мнение.
Это обычная правда.
Такое мнение бытовало в газете «Аргументы и факты».
Я думал, «Спид-инфо», да. Это вот главный рассадник.
Нет, на удивление, такую хуйню писали в том числе в «Аргументах и фактах». И петербургская газета была, вы ее не знаете. «Час пик», по-моему, называлась.
Не, у нас тогда не было.
Это чисто местная петербургская, или 24 часа называл. Нет, час пик, по-моему, да.
Ну просто вот все теории заговора, связанные с Луной, я их дичайше обожаю, что американцы не высаживались на Луну, что Луна, что на обратной стороне Луны нацистские
живет
базы
Гитлер.
До сих пор. Да-да-да.
И Гидра, да?
Да, вот это вот.
Ты что, в «Return to Castle» Вольфенштейн не играл, что ли? Там все знают.
Да, и ну, вот просто про голограмму, которая проецируется пирамидами в Египте, я это впервые слышу. Это...
По-моему, я даже эту хуйню где-то читал. Вы меня извините, пожалуйста, ну, лет на 25 моложе я эту хуйню где-то читал.
Это, вот, ну, это шедевр, это великолепно.
Это круто это, звучит.
Это сразу две теории объясняются, зачем построили пирамиды.
Их не строили, они прилетели из космоса, блин.
Да нет, их великаны же построили.
Их великаны построили, чтобы проецировать Луну.
Нет. Нет, ребят, великаны строили Петербург. Давайте так.
Так, а ты думаешь, что великаны только в Петербурге были?
Они не всеядные, они не всеядные, не всемогущие, ребята.
В смысле, в Египте они
великаны. Они возле... Великаны строили пирамиды в Египте,
да.
Великаны строили дольмены в южных регионах.
Смотри,
пирамиды
Валер,
в севере целый Петербург, там
Валер,
была самая развитая цивилизация великанов.
Смотри, я разъебу сейчас Сережу. Короче, у нас в Питере здесь есть река Нева, здесь жили великаны. В Египте есть еще более плодородная, так сказать, и более, так сказать, большая река — это Нил. Великаны всегда живут возле рек. Возле любой крупной реки жили великаны. Попробуй, блядь, докажи обратное, пидор.
Так а как они тогда построили в Тибете пирамиды?
В Тибете не было пирамид, это
есть.
Раз.
Так,
их туда есть по советским технологиям перевезли.
При помощи технологии самбо, да?
В смысле, ну, какие пирамиды в Тибете? Ты вообще о чем?
Там есть пирамиды в Тибете.
Ты
пирамидальная про... структура.
Блять, я покакаю, будет пирамидальная структура. Ну, блин, Сереж, ну серьезно?
А в Южной Америке пирамиды.
Так, а там Амазонка.
Амазонка. А в Тибете-то тоже есть пирамиды?
Подожди, вот, пирамиды в Тибете — это же разобранные горы обычные.
Они просто верхушку спилили и в другое место поставили.
Да не, вот у нас в Новороссийске практически такие же уже пирамиды.
Гора Кайлас.
Горы поразобрали. Сереж,
короче, давай так, ты не шаришь в теме великанов и не позорься, пожалуйста.
Ну, все началось. Началось. Вот я до картинки сейчас рассматриваю пирамид в Тибете, я все вижу.
Разобранная гора.
Так, ну, что значит разобранная гора?
Ну, это значит, вот ее на полезные ископаемые разбирают, вот это разобранная гора.
Ну, хорошо, то есть клуб пирамиды в Петербурге тоже великаны построили?
Почему?
Сереж, какие... Блин, я вот смотрю, это реально вот...
Тебя это ебать не должно, ты понял?
Я вот сейчас смотрю тоже на фотки пирамид в Тибете, ну, Серёж, это даже пирамиды...
Давай так, ты книги Эрнеста Молдашева читал?
Я даже не знаю, кто это, честно, не буду врать.
Это чувак, который разгоняет вот эту всю хуйню про то, что пирамиды в Тибете, в Египте и в Южной Америке построили, в том числе, атланты, то есть великаны ваши.
Понятно. Ладно. Когда человек достигает определенного возраста, у него неминуемо начинают происходить различные метаморфозы в организме. Они могут происходить как в физическом, так и в психологическом плане. И вот когда эти метаморфозы у некоторых людей происходят с ярко выраженной интенсивностью, человек начинает загонять вот такую вот херню. Поэтому... Когда тебе сильно-сильно-сильно взрослый человек пытается лечить какую-то дичь, то нужно понимать, что там все.
Слушайте, так нет, а вот давайте, том, что... короче, ребят, когда мы спустя лет там 40-50 тоже поедем кукухой, мы начнем, короче, свой YouTube-канал, сайт-проект, где будем вот все то же самое, что мы сейчас высмеиваем, будем серьезно разгонять. Ну, там, понятно, и появятся новые теории.
То есть, подождите, что... а мы сейчас ржем, что ли? Я не понимаю.
Валера ржет.
Вы куда меня позвали? Нет, на самом деле, если не шутить, прям сказать серьезно, во-первых, болезни Альцгеймера в том числе подвержены люди с высоким интеллектуальным развитием, чаще, чем люди с низким интеллектуальным развитием, это правда. Пока что вроде как это правда. И самая большая беда в том, что у высокоинтеллектуальных людей, когда происходят действительно какие-то нарушения в мозговой активности, деградация происходит быстрее, чем у человека со средним интеллектом.
Ну, это, кстати, отчасти, возможно, связано с...
С великанами.
Не, с высоким умственным напряжением в течение жизни, что ты, прикинь, ты нагружал мозг все это время, а потом...
Ну, он типа с высоты падаешь больнее, как говорит Джейсон Стэтхэм, падая с великана.
Поэтому, ребята, короче...
Чем громче, чем больше шкаф, тем громче падает. Вот так он говорил.
Да-да-да.
Он эту мысль еще донес во все боевые искусства.
Да. Ну, вообще, в принципе, кстати, это очень хороший миф, что Джейсон Стэтхэм и Чак Норрис изобрели все боевые искусства.
Подожди, нет, все боевые искусства изобрел Чак Норрис, а Джейсон Стэтхэм
И
изобрел
этот.
все цитаты.
Не-не-не. Все боевые искусства, сейчас Валера поймет, про кого я говорю, изобрел.
Анатолий Кадочников.
Нет, второй есть. Какая-то так странная фамилия.
Я забываю
Господи.
его постоянно. Там что-то с
Господи.
С на С как-то там, я не помню.
Ой, русский какой-то там чел странный такой,
Который
выживальщик
изобрел
русский.
бесконтакт. А, я думал, бесконтактный бой придумал.
Бесконтактный бой, это
Обожаю его вообще.
Люди же верят реально вот в такую чушь, типа бесконтактных
Слушай, да у них
боев там.
постоянно, они на этом зарабатывают, на самом деле. Хотя, по сути, ну, там какой-то танец, знаешь, он похож на Востоке, вот есть, я не помню, в какой стране, определенный вот такой вид танца, когда, ну, типа ты какого-то там демона, монстра, чудовища изображаешь. И вот у них вот этот же танец, причем у них, ты посмотри, у них нога с рукой очень выверенно работает. Это, ну, не боевое искусство, это чистый танец. Просто он уродливый, вот и все.
Ты про тектоник?
Да нет, тектоник-то нормальный. Я про вот это вот их бесконтактное, блин, боевое искусство или вот эти вот
Так это
защиты от ножей.
бесконтактный бой. Ты
Да,
посмотри,
когда у тебя
ты там
защита от
лицо
ножей.
защищаешь, да, и там и руки вперед выставляешь вообще.
Ага, в
Тектоник это
форме
идеальный
цапля
без.
ты руку делаешь.
Да.
Да как этого чувака-то зовут-то? Ёлы-палы, блин. Фрик такой, ёлы, который якобы у которого куча данных по карате, там вот это вот все, у которого, ну,
Бля, ты про Бадюка, что ли?
Да! Наконец-то, Валер, Бадюк, точно.
Бадюк.
Вот Бадюк
Я
изобрел
впервые слышу, кто это такой.
Все
Ты чё?
единоборства, которые в мире созданы, изобрел Бадюк. Бля, я читал, причем, насколько я помню, на Sports.ru, блядь, реально на полных щах, на серьезных, публиковали интервью с ним. Его заминусили, но там нужно именно чисто комментарий читать про этого чувака. Ну, короче, Бадюк, это человек из той категории гениев, про которых мы поговорим в третьей части нашей передачи. В третьей части нашего выпуска разговариваем про сильных медийных личностей ебанистического пространства. И начинаем, конечно же, с монолога Валеры по поводу неоязычников. Это важно.
Слушай, я на самом деле никогда с ними вот лицом к лицу не сталкивался, а тут в прошлом году, как раз тоже весной, когда, ну, уже все растаяло, уже прям солнышко начало выходить, уже очистилось небо в Петербурге, то есть уже можно было полноценно сказать, что пришла весна, мы решили съездить в Суаранду, а именно в Колтуши, ну, дальше чуть-чуть, это Колтушские высоты. Ну, естественно, мы туда решили съездить, проведать локацию, ну и побегать заодно, потому что, ну, это же неровности, а мы любим бегать по неровностям. И там есть вот этот вот монумент какой-то вот, или я не знаю, как это назвать, короче говоря, деревянный столб, вокруг разноцветные камни покрашены, на столбе вырезано какое-то лицо, а вокруг него забор из частокола, ну, тоже из каких-то бревен, на которых тоже какие-то лица вырезаны. Ну, это какие-то вот эти вот славянские боги, не боги, вот эти там Перун, кто там, Ярила и все вот это остальное. Ну, и выглядит красиво, прикольно. То есть там такой сделан вход, там типа мини-дорожка. То есть вот визуально прям классно, прям хочется прийти, посмотреть, ну, прям прикольно. И мы как раз, когда уже побегали, решили финишировать как раз около вот этого вот деревянного столба. И, ну, прибежали, а там какие-то люди непонятные терлись, короче. Ну, терлись и терлись, бог с ним, как бы. Все же приходят посмотреть, нам какая разница. А они-то вот эти тоже, знаешь, вот эти серьги из разноцветных перьев, там какие-то вот эти вот венки на голове у них там. Ну, тоже какие-то вот, походу, по всей видимости, были язычники. Ну, я стою, смотрю, а у меня там супруга чуть отошла в сторону тоже посмотреть. И вот эта вот девка с перьями. Я подошел к этому столбу, она стояла, и я, ну, в паре метрах, наверное, от нее тоже подошел к столбу. И, ну, слышу, что-то она там охает-ахает, а она там, ох, меня как громыхнуло. Ух, меня как громыхнуло. Ходит причитать, думаю, блин, что, ну, плохо, что ли, ей стало там, у нее там сердце остановилось или микроинсульт, не знаю. Подошел ее мужик, по всей видимости, не знаю, ну, какой-то мужик. И она ему говорит, слушай, говорит, что-то меня так громыхнуло. И буквально, ну, и тут уже моя супруга ко мне подошла. И буквально секунд через 30-40 она подходит ко мне и говорит, извините, бла-бла-бла, вам нужно подойти вот к тому столбу. Ну, в смысле, к какому-то из бревен, которое в части забора, в котором там вырезано как раз вот Перун, по-моему. Он же бог огня, или я не помню, чей он там бог.
Ветра.
Молний.
Ну
Молния.
вот,
Да,
короче.
молния.
И она говорит, типа, я не могу вам ничего объяснить, но вам нужно обязательно туда подойти. Я сказал, что а если я не хочу? Ну, я всегда любитель в залупу полезть, когда, ко мне люди подходят и что-то предлагают сделать. Я чуть-чуть поэтовался, она потом, опять причитая, отошла, вот. А я уже чисто тупо ради интереса думаю, что ж там за стол. Ну, подошел, посмотрел, до сих пор не понял, что это была за херня и что у него там в голове случилось. Но мне кажется, иногда люди просто, ну, такие вот довольно странные и непонятно, что им движет и во что они там верят.
Слушай, вот такая ну, вот история. Они, во-первых, мне кажется, очень впечатлительные, и когда ты долго живешь вот в своем мире иллюзий, у тебя постепенно мир ну, строится вокруг этих иллюзий, и ты себе там можешь такого напридумывать, то ой-ой-ой.
Можешь но выглядели придумать. Они вот... Максим, вот знаешь, как вот показывают советские фильмы, не советские, даже российские, вот про какие-то вот эти вот еще времена язычества, когда вот до принятия там единоверства. Вот, вот что-то вот они вот так и выглядят. Ну, знаешь, есть люди, которые просто в рубахе одеваются, да, там, разные там вот, ну, славянские. Это одно. А есть вот, которые вот, ну, прям сектанты какие-то, я не знаю, ну, как их еще можно назвать. Или фанаты этих американских богов, я не знаю. Ну, сериал, если кто смотрел.
Ой, ну, я что-то не смог его посмотреть, я...
Американские боги я пытался прочитать.
Я прочитал.
Книга Нила Геймана, ну.
Да, я прочитал, ну, как
хуй
бы...
Хуй знает, хуй знает.
Ну, да, согласен. То есть я не могу сказать, что... Я не был под впечатлением, ну, но не могу сказать, что прям совсем все очень плохо. Сериалы я не понял. Почему его не еще на несколько сезонов растянули? Там очень короткая книжка, прям совсем.
Да. Ну, я даже короткую книжку это не смог прочитать. Ну... А с другой стороны, мне непонятно с теми же самыми язычниками. Ладно, когда говорим про сектантов. Про сектантов, кстати, мы говорим в нашем выпуске. Эксклюзивном, первом эксклюзивном выпуске, который вышел на нашем Бусти, обязательно послушайте его и подпишитесь. Когда мы говорим про сектантов, очень часто секты, они деструктивные, а вот те же самые язычники, ну, как будто бы они никому не мешают, они не навязывают свою точку зрения, они, наоборот, пытаются уйти куда-то даже не в перпендикуляр, а в параллель с действующими авраамистскими и прочими религиями.
Самое главное, что они деньги не собирают.
Ну, а по деньги не мере, собирают язычники, не да, так что они живут там бортничеством своим.
Но если мне не изменяет память, вот в нашей, вот что в мусульманской вере, что в православной вере многобожие, типа, это грех.
Что? Там очень сложно все это.
Ладно, мы в ту сторону угонять сильно не будем.
Не, подожди, да,
естественно. Что это харам.
Ну, да, конечно, с точки зрения религии, возможно, но с точки зрения человека 21 века.
Да какая разница?
Ну, раньше за такие мысли бы на костре сожгли, конечно.
Ну, раньше-то... Хотя сейчас могут.
Да, на костре бить.
Какой там был признак, почему нужно девушку сжигать, и она ведьма?
Потому что если ты ее бросал в воду, а она всплывала, ее отторгала вода, значит, она ведьма.
То есть, блядь, то есть, либо ты амфибия, либо ведьма, вариантов немного, так что ли?
Либо ты тонешь, и ты не ведьма, либо ты не тонешь, и ты ведьма, и тебя сжигали.
Ну да, если тебя вода не может взять, тогда огонь возьмет.
Ну да, да, если тебя не может взять вода, значит, ты не божья тварь.
Просто железная логика.
Да.
В смысле? А нет?
Ну, да. А если тебя еще огонь бы не взял, мне кажется, ну, тогда бы уже закапывали бы. Тогда бы уже земля. А если бы и ты из земли бы вылез бы, ну, с воздухом я даже не знаю, что они там придумали бы.
Из земли вылез, то ты, это...
Испанский сапожок.
Да, блин, я почему что? Что? Я хотел убить Билла вспомнить, но, блин.
Ну, вот я тоже, да,
к тому, что... Так и что, испанский сапожок? Ну... Это орудие пыток, это, ну, ведьм пытали испанским сапожком.
А какое отношение к земле?
Да просто, просто... Он же сапожок. В сапогах ходят по земле или по воздуху? Ты, блядь, кот в сапогах, что ли? Я не понимаю. Или сапоги скорохода?
Серёг, нет. У тебя логическая связь просто великолепная.
Так он не язычник.
Это потому что у него рюмочная, поэтому и не язычник.
Я хотя бы не язычник. И я хотя бы не ем сыра от сироты.
Ой. Ой.
Это вот говоря про... Это там... Как это... Отдать, я хотел сказать.
Авраамические религии.
Нет, нет, нет. Слово как отдать, вот как отдатие.
Ну, отдать швартовый, ребят.
Не, как дань, ну, старославянскому, так скажем, образу жизни. Я вот почему вспоминаю, да, вот когда вот эти вот рубахи, там славянские, все остальное. Вот этих вот... Ну, если сирота... Слушай, у него как будто бы сейчас, насколько я знаю, может быть, и продукция в целом доступна для человека. Среднего достатка. Ну, вроде как, мне, по крайней мере, вот что-то такое помнится.
Короче, смотри, условно говоря, если... Ну, сейчас-то у нас там санкции и так далее, но даже когда до 22 года, когда еще можно было достать санкционку, с учетом всех там издержек и так далее, санкционка, она была дешевле и лучше, чем то, что предлагал данный индивид. Я не хочу сильно ругаться, но в общем...
Так, я никогда не пиво раньше ругались, ребят, русское?
Когда?
Всегда. И сейчас.
Не, ну, слушай, по поводу, кстати, я не знаю, мне русский крафт нравился и в целом нравится.
Смузи видели, сколько стоит сейчас?
Ну, это не пиво. 600
рублей.
Это даже не надо покупать и пить, и хватит это
поддерживать. Если возвращаться к сироте и к еще одному знаменитому молодому человеку, который в 90-е годы заработал свое состояние на первой бирже товарной в Российской Федерации, а потом стал таким старославянином. Все-таки, если говорить про Германа Стерлигова, конечно, он пишет лютую дичь, но, тем не менее, он все-таки к неоязычникам не имеет отношения, потому что он максимально церковный, максимально христианский человек.
Я не знаю вообще, к чему он имеет отношение, потому что, ну...
Хлеб за 800 рублей.
Либо не за 800, ты что, он там почти 2000 рублей сейчас стоит.
А, 2000 рублей уже.
Цены хотя, растут, может, уже и больше, потому что он раньше стоил 1600, не было за 800. Это ты мог какую-то булочку, наверное, за 800 рублей, или тебе отрезали четвертинку. Я просто вот думаю, то ли это сознательно, как это сейчас любят слово, да, говорить, хайп.
Эпатаж? Хайп.
Ну да,
хайп. Да, конечно, ну, он стрижет деньги с гоев.
Ты думаешь, он стрижет деньги с гоев?
Ты видел, сколько у него хлеб стоит в магазине?
Мы только что об этом говорили.
Ну так я к тому, что ну это просто риторический вопрос, ну серьезно.
Просто я к тому, что такое ощущение, что он заигрался. Вот о чем я говорю. Ну потому что нельзя так долго гнать такую херь.
Ну вот у меня есть вопрос, хороший вопрос на самом деле. То есть вы думаете, что Герман Стерлигов, он реально не верит, и он просто хайпует? Или все-таки это действительно человек, который поверил в себя и верит в свою историю? Недавно один участник нашего подкаста публиковал вакансию, выложенную Германом Стерлиговым.
Он, во-первых, периодически публикует из его канала вот всякую дичь, которую там они пишут.
И, ну, на самом-то деле, у меня есть ощущение, что люди уже живут в этом.
Да, но, понимаешь, это уже настолько, как сказать, он вокруг себя набирал аудиторию. И он собрал такое, я думаю, достаточно серьезное крепкое ядро из, ну, достаточно обеспеченных людей, которые вот, ну, которым нравится вот эта вся тема с такой вот, как сказать... с русскими корнями, прям, знаешь, староверством вот этим вот всем. А он на этом хайпует, то есть он на этом зарабатывает, но он в жизни никогда не скажет, что, ребят, я на вас бабки делаю.
Ну, у него же там и детей там сколько-то очень много, по-моему, да?
Ну, да, возможно. Я, честно,
и у него же там какие-то, вот он через детей, родственные, сейчас сироты же как раз он это имел, что...
А, у него же дочка, по-моему, какая-то...
Да, дочка была как раз там замужем за этим сиротой, а это потом они поругались там по какой-то причине. Там
сыр невкусный такой... дали.
Это прям на русский крафт очень сильно похож. Два бородатых странных мужика сначала дружат, потом друг с другом ругаются, и все это на фоне 15-тысячной аудитории, да.
Да.
А я не знаю, какая аудитория. Мне кажется, весь хайп у него прошел, когда он вывески свои на магазине вешал, и когда у него хлеб за много денег. Сейчас как будто бы уже... Он не столь популярен, и я даже не знаю, ну, реально кто-то продолжает покупать этот хлеб.
Сейчас
я
уверен, что конечно. Стало народу. Нет, хлеб покупают по-любому, но народу, мне кажется, меньше стало по-любому, который готов хлеб за 800 рублей покупать.
Да хз.
Ну, просто что должно быть в этом хлебе, чтобы его покупать за 800 рублей?
Русский дух.
Русский дух, он бесценен, его нельзя за 800 рублей продать.
Так, а там совсем малюсенькая частичка русского духа.
То есть, который продать можно?
Да.
Да. Так а там и не 800 рублей, Сереж, там 1600 изначально.
1600, на 800 рублей мы четвертинку мифическую.
За полпуда хлеба.
погоне за мифической четвертинкой хлеба от Германа Стерлигова. Вот так, так мы назовем наше первое видео на YouTube.
Нет, я накладываю вето.
Кстати, а почему братьев кто-нибудь второго знает?
Братья, да. Он же помогал Герману как раз создавать товарную биржу Алиса.
Кто он?
Брат его. Они там у руля, а сейчас он что-то потерялся, кстати. Я не знаю, жив он или нет. Да, у него есть брат, с которым они обтяпывали делишки, но потом вот в Слободу превратились.
В Лободу?
Нормально.
В Лободу.
В Лободу, да. Блин, мы вот в блоке про мифы почему-то про Лободу не разогнали, что у него кадык на самом деле.
Что, она мужчина?
Да.
Так это факт, это факт.
Серьезно? Я до сих пор не знаю, как она выглядит.
И слава богу, Андрей.
Да?
Да, 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 конечно, и слава богу.
Сереж,
да?
Если мы уж начали третий блок ебанариев, да, как мы его сегодня прозвали?
Можешь что-нибудь сказать?
Да, то мы можем-то и более к современным реалиям подойти.
Конечно, можем.
Я просто знаю, что у тебя есть история про совсем современных ебанариев. И куда же без школьных или детсадовских чатов,
ну, это самое главное.
Когда мы говорим про ебанариев.
Да, да, это ебанарии среди нас, что называется, потому что история началась на самом деле давно. Зайду из движения против металлодетектора в школах.
Потому что они облучают детей?
Да, да, это на самом деле, эта история, она вообще, в принципе, набирает обороты все больше и больше. Родители присоединяются к этому движению за запрет металлодетекторов в школах. Это, ну, считается сейчас нормальным, потому что, да, они детей облучают, дети болеют, дети хуже начинают себя чувствовать. То, что ты своим детям разрешаешь 15 сникерсов и 5 литров энергетика выпить в день, это другое. Во всем виноваты металлодетекторы. Я просто очень часто вижу в магазинах детей, которые закупаются чем-то. И понимаю, единоразово, я сам в школе любил чипсяты есть, я сейчас люблю чипсы есть. Но в том количестве и в том качестве, которое они все это покупают, ну, блин, ну, что-то как-то странная история. Мне кажется, не металлодетекторы виноваты. Ну, так вот, история в чем? Недавно в Москве произошли очень плохие трагические события. Мы про них все помним, и я думаю, что помнить будем еще очень-очень-очень долго. И на фоне таких событий всегда появляются долбоебы и прохиндеи, которые пытаются на этом бабла заработать.
Ну да, так всегда было.
Буквально, да, там буквально на следующей рабочей неделе после событий в Крокусе в родительский чат, в котором, ну, Наташа меня туда не пускает. Она не разрешает мне ходить на родительские собрания, потому что она говорит, что я либо с кем-то подерусь, либо ребенка из школы выгоним. Потому что, ну, там реально градус неадеквата, он прям максимально струится. Если вы хотите какого-то дикого неадеквата в своей жизни, заведите себе ребенка обязательно, родите ребенка и обязательно ходите на школьные собрания и вступайте в родительские чаты. Это вам гарантировано. Туда влетает в родительский чат предложение поставить бронированную дверь за 300 тысяч рублей вот в один класс. А когда я эту новость скинул, когда мы готовились к этому выпуску, Валера мне задал...
Ну, у меня вот главный вопрос возник. Вот у тебя сейчас в начальной школе, да, ребенок учится?
Да, да.
Второй класс, по-моему, да?
Да, да, во втором классе.
У него будет четвертый класс или он с третьего в пятый переходит?
Будет, сейчас, ну, сейчас все классы есть, с первого по одиннадцатый. Если ты учишься с первого по одиннадцатый.
Ну, просто раньше, если кто помнит, не было третьих, четвертых классов у многих,
да,
людей.
Да, да.
Так вот, у меня вопрос. Ну, насколько я помню, как было раньше, там, до пятого класса ты учишься в одном кабинете, а потом с пятого по одиннадцатый ты учишься, переходя на каждый урок из разных кабинетов, у тебя есть свой какой-то, ну... кабинет, в котором, ну, типа,
у каждого учителя, да, есть свой кабинет. Кабинет, ну, да, истории, да, кабинет географии, кабинет биологии. Да. Это, ну, логично.
И вот у меня вопрос. Получается, до пятого класса вы со своей дверью сидите, а потом дальше как ее? Каждый урок переносить?
Или что, блин? Ну да. Покупаешь 4 двери уже и в бронированной этой штуке людей перевозишь.
Бронированная дверь на колесиках, я так понимаю? А как ее каждый раз в проем монтировать? Или подожди. Или тогда придется всю школу забронировать.
Да, да, ну как будто да.
Ну и на это надо еще будет деньги собрать.
Слушай, да, а знаете, как за то, чему это поможет? Тогда нужно еще и бронированный ролл-ставни ставить на окна.
Да надо вообще
все взять. О, пошел вот этот вот.
Я тебе сейчас расскажу. Смотри,
бизнес начался.
Мы бронируем всю школу, мы ставим все бронированные двери. И главный центральный вход. И ворота въездные, если надо. И в спортзал обязательно. окна, на окна вешаем бронированные ролл-ставни, скидывается вся школа, а потом, когда новый класс набирается, 11-й выпускается, первый класс.
На замену. Раньше, как...
Да, деньги скидывает вот тем...
Скидывает еще по 300, еще по 300 все скидывают.
То есть по уровню износа, короче, этих всех вещей.
Не, ну что значит по уровню
износа? И в случае, если срабатывается так, ну вот срабатывает такая история, то сразу все входы-выходы перекрываются, блокируются. Ну, если ты с маньяком или с террористом вдруг попадешь в один отсек, ну уж, что уж поделать. Это, как скажем, как это...
Игра на выживание. Survival horror про школу.
Это ты вот та погрешность, которой можно пренебречь. Вот так.
Ну, то есть, короче...
Это королевская битва, ребята, начинается.
Двери не работают, но бабок... Блин, я просто вот реально удивляюсь, как сказать, людской жадности, с одной стороны, а с другой стороны, ну, людской какой-то определенный... Ну, хотя здесь... Глупость, граничащая со страхом за ребенка, я как бы понимаю. Слушай,
но это у того, кто предлагает, как со стороны родителя. Ты посмотри на человека, который это предлагает со стороны того, кто хочет на этом заработать.
Так вот, я говорю, вот это жадность. Это вот чисто
жадность. Это не жадность, это, да, ну, это гниль, это прям гнилье, это, да, ну, это прям
мразь. Попытка заработать на страхе, она в принципе, если долбоебизм можно понять, и долбоебизм он в основном своем безобиден, то попытка заработать на людском страхе и долбоебизме, ну, по мне, это вот одно из... Это хуже, чем... это как люди, которые старушек обирают. Компьютерная помощь вот это на дому.
О, ну да.
Поверка счетчиков. Вот опять, да, у нас в каждом разделе закупаемая тема начинается.
Ко мне сегодня, кстати, приходили на поверку.
Вот, ну настоящие, да, я надеюсь?
Да,
или ты им 10 тысяч отдал?
Да, 800 рублей.
800 рублей, ну.
А ты поменял счетчики?
Не, поверку надо было пройти.
Какую поверку? Ты их меняешь?
Нет, поверку надо пройти. Тебе не надо менять каждый раз.
Нет, там бывает, да.
А у тебя какой счетчик?
На холодную воду.
А он у тебя уже современный? Электронный?
Да.
Ну тогда да, тогда у них есть свидетельство поверки выдаются, они, да, там и стоят недорого.
Ну, я говорю, вот 800 рублей пришел, посмотрел.
Хотите сэкономить на счетчике 150 рублей, ребята? Промокод ждет вас в описании. Вот этого вы хотите, я не понимаю.
Нам еще мы можем оказывать компьютерную помощь на дому.
Конечно.
Мы себе помочь не можем.
Переустановить Windows, установить Word Excel, алкоголь 120.
О, что-то вспомнил-то.
Я уже 120, крутая штука, конечно.
Ну, когда-то, да, была. Все, ребят, ну, мы в Скуфкаст скатились опять.
Ну так вот, чтобы не скатываться в Скуфкаст, что нам поможет правильно? Только истории про смерти.
Это самая любимая моя часть. Ну, вот так, не так. Нет, я неправильно выразился.
Валера нож сразу достал.
Да.
Я просто поражаюсь. Ну, я... догадываюсь, да, что вот люди там придумывают разные там теории заговора, какие-то мифические истории и так далее. Ну, наверное ж, вот то, что написано на вот этом вот сайте. Во-первых, давай не так. Я, во-первых, валяюсь у тех людей, которые куда угодно в попад и не в попад пихают вот эту фразу ему премию Дарвина, потому что у нас, к сожалению, я не знаю, когнитивные способности у людей очень на ниш... Ну, ох, блядь, сам уже херню несу. На таком низком уровне, что я порой поражаюсь. Смотря любой ролик, независимо от того, ну, где это произошло и как это произошло, когда человек делает что-то, что может нанести ему самому вред, или, ну, там, здоровью, или даже угрозу жизни, да, вот, ну, угрозу смерти, точнее, несет. Сразу появляется куча комментариев от каких-то, простите, дегенератов, которые по нему премия Дарвина плачут. Вот этот комментарий остается сразу же. И я вот всегда думаю... Ну вот для премии Дарвина есть куча условий. Зачем вы, блядь, просто так ее пихаете постоянно везде?
Ну, это раскрученная тема. Мы же зачем-то ее в выпуск пихнули, правильно?
Так, а там просто этот комментарий, он не несет вообще никакого смысла, потому что если у человека есть потомство, то уже все, поздно, блядь, про эту премию Дарвина говорить.
Там же одно из главных условий, да, что у тебя потомства нет.
Куча условий, нет. Да. Или оно может быть, но оно должно быть таким же тупым, как и ты, который сам себя убил.
Блин, я в премии Дарвина вспоминаю самую, вот, наверное, самого крутого чувака, который туда попал, на этот сайт. А, американские редники спорили друг с дружкой, кто пизже. Сначала они хуярили пивко и кидались друг друга банками. Потом они стали кидаться друг в друга, блядь, то ли кукурузой, то ли репой мороженой, то ли еще чем-то, короче. Ну, какими-то, блядь, овощами. Потом один сказал, ебать, чего, блин, вы нихуя не крутые. Взял бензопилу и отрезал себе ногу. На что человек, который попал в эту премию, сказал, бля, нихуя ты не крутой, и отрезал себе голову бензопилой.
Бля, серьезно?
Да.
Я недавно пересматривал
фильм «Убойные каникулы». Я до сих пор помню вот эту историю. Я это читал, блядь, лет 15 назад.
«Убойные каникулы» — это топ. Что ж вы, студентики-то, а? Зачем вы?
Я... Ну, так... У меня самая такая вот история про премию Дарвина. Это когда в сильный дождь, где нулевая видимость, два человека, ехав по двухполосной дороге, ну, одна в одну сторону, одна в другую, оба высунули головы из окна, потому что так лучше видно.
А, господи.
Это называется двойное попадание.
Вот такую вот историю, это же прям пиздец, если честно.
Да, ну так это случается в одном случае из миллиарда, и то, что люди... На самом деле, эта премия, это по сути своя, она же... Это же смех сквозь слезы.
Ну это да, но просто...
Это напоминание потомкам о том, как насколько глупым не нужно быть. На самом деле, на ходу высовываться из машины может только один человек, и с Вентурой, то он вымышленный. Ну, это правда, нет, на самом деле... Высовываться из... Когда ты едешь по двухполосной дороге, высовываться из окна, ну, блин, ну...
Или когда у тебя веревочка с дворников из руки вылетела и в окошко улетела, и ты высовываешься, чтобы обратно ее взять в руку. При условии, что у тебя привод на дворниках не работает.
Не, ну подожди, еще Том Круз может во время съемок фильмов высовываться.
Том Круз может, да. Том Круз все, кстати, трюки выполняет профессионально сам. Да. Не, он молодец, ну просто действительно, но машина вообще сама по себе это штука, которая источником опасности является.
А тут по ступенькам он сам все это время катился?
Да.
Вот столько времени он катился по этим сраным ступенькам. Я просто... Я мне нравятся все фильмы Джона Вика. Я понимаю, что это по комиксам фильм сделан, если кто
вдруг... Джон Вик — это Киану Ривз.
А, да? Блядь.
Ну, кстати, Киану Ривз... Не, он, по-моему... Он, по-моему, не... Ну, у него есть каскадер.
Я вот как раз просто я... Вот опять мы пришли к тому, что я не запоминаю лица и имена. Я их не могу сопоставить. Я их путаю всегда.
Том Круз — это «Миссия невыполнима».
А я ни одного не смотрел фильма, кстати.
Серьезно? Даже первого, где там он на веревочках спускался под офигенную музыку?
Нет, не смотрел.
Под Лимп Бизкит?
Ну, слушай.
Или не под Лимп Бизкит?
Да, под Лимп Бизкит.
Да, я не знаю.
Под Лимп Бизкит, под Лимп Бизкит.
Да, я не знаю. Это Лимп Бизкит, да.
Ну, короче, фишка в том, что посмотри «Миссию невыполнима», классно. Ну, как боевик прикольно.
А вот это «Мистер и Миссис Смит».
«Мистер и Миссис Бин». Вот
там Брэд Питт и Анджелина Джоли.
Всех перепутала.
Понятно, да. Понятно. Тебе нужна премия Киноакадемии «Оскар»
выдать. За то, что я хрен кого запомню.
Да.
Еще одна мне история, которая, вот она вообще не смех сквозь слезы, она просто грустная. Когда человек в водолазном костюме там, ну, испытывал его, короче говоря, в озере, а оттуда черпанули воды, чтобы на пожар выкинуть с вертолета.
И?
Ну,
а, подожди, его и вместе с ним
да, черпанули вместе с ним и скинули с высоты с вертолета на пожар.
Жесть. Вот это
ну, это жестяк. Как бы вообще, как будто бы это и не должно в премию Дарвина попадать.
Ну, это да, это как бы... Ну,
это проеб это людей, которые
не повезло, да.
Это не то, что не повезло, то есть... это преступная халатность людей, которые, блин, набирают эту воду.
А может
ну,
там
слушай,
и нельзя было с водолазным костюмом плавать,
может кто быть.
Знает. Да, может
вот. Быть. Поэтому, а если нельзя было, и он туда попёрся, то вот она, здрасте, премия Дарвина.
Ну, это, блин, это вообще дичь. Вот это да.
Я просто в свое время, причем у них же был официальный сайт, я не знаю, сейчас он есть или нет.
Да, что с ним было?
Ну, он, типа, иностранный же, это ж не в России придумали.
Думаешь, его закрыли специально, чтобы мы не обсуждали это все или что?
Да нет, понятия не имею я.
Чтобы не повторили.
Ну, типа, может, его просто некому уже было вести.
Хотя некоторые случаи там, мне кажется, даже очень сложно повторить. Ну, это вот при всем, даже если ты попытаешься, ты это не повторишь. Ну, это дичь. Это вот прям реально дичь. Ребят, пожалуйста, берегите себя, не занимайтесь херней, жизнь одна. Живите в кайф, но не так, чтобы эта жизнь быстро закончилась.
Андрей, не занимайтесь вот херней. Тот же Андрей записывает 38-й выпуск подкаста «То ли дело врач».
Но! Ну, я это делаю безопасно дома.
У меня больше еще другой вопрос. Вот помните историю про чувака нашего российского, у которого там черная мамба, змея дома жила?
А, возможно.
А, да.
Она укусила его, что ли?
Ну, он же прям в прямом эфире умер. Он же стрим вел и умер. Прям вот его укусила змея, он там говорил, что ай-яй, мне осталось пару минут, короче, и окочурился.
Ну, это тоже...
Это слава, слава Герострата.
Чего? Это ты сейчас какой-то лозунг произнес или что?
Слава Герострат. Да нет, ну Герострат — это человек, который поджег храм в Древней Греции, потому что он очень хотел прославиться. Он прославился. И вот это слава Герострата. Это когда ты какую-то хуйню творишь, в том числе, ну, вот, и славишься хуйней.
Вот, какой-то Валеев.
Ты можешь просто... Ты можешь просто стать русским рэпером. Ну, зачем тебе...
Так вот это? И рэперов-то не осталось на Руси практически.
Ну, согласен тоже, да.
Арслан Валеев, вот, я вспомнил. Это же тоже, по сути, премия Дарвина, если у него не осталось ни потомства, ничего.
Возможно, но... Я не знаю, просто можно ли дома черную мамбу держать.
Причем, кстати, это было в Санкт-Петербурге, вот. Он просил отвезти его в Джанилидзе. И отвезли его туда уже все, с подтверждением его смерти.
Блин, фигово врачам, да, если он умер в машине, это прям
хуево. Нет, да он умер в прямом эфире, там от укуса змеи его
погибали. Они просто констатировали, так не, они его тогда не должны были везти. Они должны
я не знаю, но возможно еще какие-то признаки его подавал, но я не знаю. Я там подробностей не в курсе, там сейчас уже статьи читать, они все вряд ли правдой показаны.
Ну как будто да.
Тем более же из Джанилидзе могут и приехать, это же все-таки не скорая помощь.
Нет, нет. Туда возят. Может быть, там есть подстанция, которая Купчагу, а этот как его обслуживает, но туда возят. Битые, пьяные, вот это все. Ну, там надо один раз побывать, чтобы перестать в общественных... Вот я, например, пить бросил. Ну, хотя бы до завтра.
Ну, вот если только,
да. Да нет, на самом деле, я что-то как-то вообще этот после дня рождения парадокса чувствую себя не это. Чувствовал себя... Нет, я чувствовал себя нормально, но на нем я чувствовал себя не очень.
Ну так... Да, а ты знаешь, что ты мне говорил? У меня даже видосы что? Есть. Ты говорил, да,
ну да.
Вот так
это было. Нормально, да. Что
ли? А, нет, говорят, его еще живого привезли, причем из всего... Это то есть там не пару минут, ночью. Видимо, все-таки на подольше.
Слушай, мне кажется, что даже черная мамба, когда кусает, там еще пару часов проходит по-любому.
Слушай, ну есть же вот это вот в Дагестане змея, которая кусает, и там тоже... Ну,
да, долго.
Забыл, ну... как ее зовут, эту змею. Тоже есть у нас определенный гюрза? Индивидуум. Да, гюрза, вот, она самая. За которой у нас там любят охотиться всякие вот эти вот блогеры, блин, недоделанные, все вот эти вот последователи... этого вот австралийского натуролога, или как его там правильно зовут, который умер от укуса ската или от...
Да, может быть. Крокодил Данди? Не крокодил
Данди. Не крокодил Данди. Хороший, прикольные были у него такие ролики. Да,
который аллигаторов укрощал.
Да.
Крутой мужик, кстати, на самом деле был. Но у него это просто часть профессии была, и я думаю, что он, скорее всего, прям нормально воспринимал, так же, как и дрессировщики нормально воспринимают, что если что-то с животными, которых они дрессируют, что-то произойдет, и смертельный случай, так же, как и каскадеры это нормально воспринимают, так же, как и гонщики Формулы-1 это нормально. Это оправданный риск, и они получают за это как будто бы свою зарплату. Ну, и это люди вообще с особым складом ума.
Стив Ирвин, во.
Стив Ирвин, да, точно. И, собственно говоря, сколько людей есть, вот, того же самого Айртона Сена уже не вносит же в премию Дарвина, потому что, ну, это оправданный риск был, и тут ничего не сделаешь. Люди, а которые вот с парашютом
сейчас... А? Ты про кого сейчас говорил?
Про Айртона Сена.
А кто это?
Трехкратный чемпион Формулы-1. Он погиб на треке просто.
Он погиб на треке. Я просто с Формулы-1, к сожалению, вообще, ну, далек от нее настолько.
Да, он погиб, причем машину, на которой он погиб, строил тот самый Эдриан Ньюи, который строит все крутые автомобили последних лет в Формуле-1. Те самые знаменитые самовозы. Ну да, это был момент такой, как бы...
Страшно. А там была ошибка водителя?
Там очень сложно сказать. Там были машины неуправляемые. Если бы Айртон Сена не погиб, то... И там же два гонщика в тот уикенд погибло. И если бы не погиб... Если бы погиб только тот самый первый, которого особо никто не знал, ничего бы не изменилось. А вот погиб Айртон Сена, и там начали наконец-то за безопасностью следить, и они прям начали и движки ограничивать, и за безопасностью следить, и за безопасностью треков следить, и много-много-много-много всего сделали. Как бы вот ему пришлось стать жертвой, но зато все остальные в безопасности.
Это грустно у нас нота.
Это грустно. Грустная прачка максимально. Вы чувствуете, мы в дяденек превратились, короче. Скуф темы, какие-то про смерть что-то поговорили.
Ребята, это, хуйню не страдайте.
Ешьте кашу, пейте молочко.
Любите мать,
пейте молочко с сахаром. А если нет аллергии, то можно и с медом. Берегите себя и не будьте ебанариями. Это была то ли дело прачка. Всем пока.